страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 931-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы встречаемся для того, чтобы читать Священное Писание. Мы встречаемся для того, чтобы рассуждать. Встречаемся для того также, чтобы читать и ваши письма, ваши сообщения, ваши комментарии. Потому что Господь через свое слово говорит к разным людям. И когда мы читаем ваши комментарии, мы также получаем... некую, скажем так, помощь, поддержку, и мы получаем помощь, поддержку друг от друга. А Господь так работает, Он так устроил. Мы собираемся вокруг Его личности, мы собираемся вокруг Его слова. И у нас с вами сегодня непростая, на самом деле, беседа. Мы с вами продолжаем читать 7 главу книги пророка Даниила. Мы говорим с вами о пророчествах. Это пророчество о последних днях, но к этим последним дням мир стремится, к этим последним дням мир идет. И я напомню, что эти материалы или эти беседы наши готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Он писал это и даже не писал, он озвучивал это. Он вел эти передачи по радио в 70-е годы прошлого века. Так вот, некоторые процессы, о которых говорит доктор Маги, на самом деле продолжают происходить и сегодня. И в нашем предисловии сегодня я остановлюсь на тех процессах, о которых он еще не говорил. Он просто об этом не знал еще тогда. Но сегодня, вот за последние 50 лет, за то время, которое прошло после написания материалов, эти процессы стали куда более сильными, куда более мощными. И главное слово, которое, конечно, здесь нужно произнести, это слово «глобализация». У доктора Маги в его материалах это слово ни разу не употребляется. Мы не употребляем его также в русском переводе, в русской адаптации этих материалов. Однако вот последние 50 лет как раз и указывают на глобализацию как одно из подтверждений истинности слов Даниила, как одно из подтверждений истинности библейского пророчества. И об этом мы поговорим сегодня где-то уже, я надеюсь, минут через 15-18, перед тем, как мы откроем Священное Писание. Ну, а пока я хочу прочитать ваши комментарии, потому что тут были интересные комментарии, интересные мысли. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что у нас теперь работает телефон доверия. Если у вас возникают трудные жизненные ситуации, если вам нужна помощь, если вам нужно посоветоваться, если вам нужно пообщаться и действительно получить христианский совет, христианскую помощь, христианскую поддержку, то звоните, пожалуйста, 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Звоните, и наши помощники, наши сотрудники дадут вот эту поддержку, с удовольствием с вами поговорят. И вот пользуйтесь, пожалуйста, этим телефоном доверия, который появился у нас достаточно недавно. Давайте посмотрим ваши комментарии. Валентина пишет, напоминает нам библейские слова о том, что и по причине беззакония во многих охладеет любовь. И дальше Валентина продолжает. «Бог хочет спасения каждого. Иисус Господь». Да, Бог хочет спасения каждого, но при этом у человека остается свободная воля. Я повторю то, что говорю достаточно часто. С одной стороны, Бог хочет спасения каждого. С другой стороны, в рай вилами не затолкаешь. И Бог нас в рай вилами не заталкивает. А к этому мы еще придем, потому что некоторые комментарии, в частности, комментарии от госпожи Беладоны, нас тоже подводят к этой мысли. А Жанна пишет, «Вера приходит через слышание Слова Божьего». Да, вера от слышания, напоминает она нам библейские слова. И госпожа Беладона на это отвечает. «Не каждому услышавшему Слово Божие слышание на пользу, некоторым в осуждение. Ведь незнающий будет бит, но меньше. Жанна, вы не желаете умножения страдания людям». Давайте с этим разбираться. Ошибка, как мне кажется, здесь заложена почти в самом начале. Вы пишете, госпожа Беладонна, не каждому услышавшему Слово Божие слышание на пользу, а некоторым в осуждение. Вот здесь начинается ваша ошибка. Да, действительно, есть люди, которые, ну, мы об этом говорили, мы это озвучивали в эфире, есть люди, которые принимают такое решение, они делают выбор, они отказываются от того, чтобы слушать Бога, они отказываются от того, чтобы обращаться к Богу, и в таком случае слушание в осуждение. Я неоднократно говорил об этом, что есть люди, которые вряд ли меня смогут назвать другом. Ну, потому что если бы они не знали того, что мы с ними, о чем мы с ними говорим, была бы одна история. Но они знают. И все же выбирают, они делают выбор против. Они сознательно отвергают то знание, которое, или то понимание, которое Господь им дает. И вот здесь как раз действительно наступает проблема. Здесь как раз действительно наступает вот та самая трудность. Что же теперь? Замолчать? Нет, конечно. Виноваты ли провозглашающие Божие Слово в том, что кто-то отвергает? Нет, не виноваты. Ну, потому что наше дело говорить, а дальше свобода того человека, который это слово слышит. Мы хотим, чтобы он покаялся, мы хотим, чтобы он пришел к вере, но Бог дает этому человеку свободу. Давайте это понимать, давайте об этом не забывать. Так что, конечно, вины нашей или вины провозглашающих Божие Слово в этом нет. Это решение каждого конкретного человека. Это на самом деле подводит нас к вопросу, виноват ли Бог в том, что Адам и Ева согрешили? Нет. Это был их выбор. Бог дал им выбор. Если бы он им не дал выбор, это было бы совершенно другое творение. Это были бы куклы. Но они сделали именно такой выбор. И Бог, конечно, в этом не виноват. Поэтому, да, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И при этом, если человек слышит Слово Божие, но отвергает, он отказывается от Бога, он отказывается от веры, да, тогда Слово Божие будет ему в осуждении. Но, уважаемая госпожа Беладонна, да, мы не хотим, и тем более Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, но при этом мы призваны проповедовать Божие Слово. Представьте себе врача, который говорит, давай я тебе не буду рассказывать твой диагноз, ну, потому что тебя это как-то вот озадачит, или тебя это смутит, или тебе от этого станет грустно. Я же не хочу, чтобы тебе стало грустно, правда? Нет, врач будет говорить диагноз, врач будет говорить, что делать, даже если диагноз очень суров. Ну, так примерно и здесь. Дальше Татьяна пишет, в каждом слове есть сила, нужно иметь Божий страх высказывания. Это действительно так. Знаете, вот это как раз по поводу прогресса. Иногда говорят, ну, прогресс, он, собственно, меняет мир, мы смотрим вокруг, мы понимаем, насколько другим становится этот мир. Да, но не всегда этот прогресс действительно вот, не всегда это движение вперед. Ну, например, древние люди гораздо лучше, чем мы с вами сегодня, осознавали силу слова. Там, правда, было еще такое понимание магизма слова, то есть слово связывалось с магией. Но они, по крайней мере, осознавали, что слова вылетают не просто так, что слово действительно может и ранить, и исцелить. Слово имеет силу. Мы с вами порою об этом забываем. А зря. Знаете, недавно был такой отзыв, мне прислала одна из наших слушательниц, прислала его на личную почту в ВК. И я не читал этот отзыв просто потому, что, ну, это лично. Она говорит, вы знаете, я слушаю Божие Слово и также слушаю беседы, которые вот идут по страницам Библии. И мне это на весь день дает какой-то заряд мира и заряд спокойствия. И я ей ответил, я говорю, да, это действительно так. мы получаем через Божие Слово заряд мира, заряд спокойствия. Я, ведя эти передачи, и сам получаю этот заряд. И я понимаю, что такое сила Божьего Слова. И действительно, когда мы проповедуем спасение, Бог действует через это слово, Бог действует через эту проповедь. А тут дальше интересная история, пишет Нарине Гавалян. А еще говоря, это по поводу науки, да, науки, которая 100 раз доказала, что нет Бога и так далее. Вот, а Нарине пишет, а еще говорят, ой, Библию 10 раз переписывали. Спрашиваю, ты читал хоть один раз? Или все 10 читал? Это я о том, что в Библии все неправда. Сразу же вопрос, а что неправильно? Дело в том, Нарине, что некоторые, не все, но некоторые, ну, скажем так, более образованные, что ли, или ну, те, кто читали какие-то вещи, какие-то исследования, на ваш вопрос ответят. Вот риторический вопрос, а что неправда, подразумевает, что вы будете знать, что делать дальше, когда ответят. Понимаете, во многом введение, вот такое введение беседы, оно предполагает, что задавая какой-то вопрос слушателю, вы представляете возможные ответы. Ну, например, а что неправда, спрашиваете вы, кто-то смутится, и да, большинство людей смутится, но вам, например, могут сказать, а вот, откройте, пожалуйста, первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих. А вы знаете, что в первом послании Иоанна, 5 глава, 7 стих написано то, чего в большинстве древних рукописей Библии нет. А вот откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 стиха и до конца. То есть последние стихи Евангелия от Марка, 16 глава. И тоже вам скажут, а вы знаете, что вот этого текста во многих рукописях, древних рукописях нет. Возьмите сцену с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Начинается она в последнем стихе 7 главы Евангелия от Иоанна. Ну и дальше первые, сколько, 11 стихов 8 главы. И опять-таки вам скажут, в древних рукописях этого нет. Значит, кто-то где-то дописал. И что вы будете с этим делать? Как вы будете работать с таким возражением? Есть очень важные здесь аргументы, которые нужно помнить. Вот на случай, если вы попадете вот в эту ситуацию. Первый заключается в следующем. Ни одно богословское утверждение Священного Писания не основано только на единственном фрагменте. Вообще, в принципе, плохое богословие, если мы его строим лишь на одном фрагменте, лишь на одном месте Священного Писания. Если богословие строится только на одном библейском фрагменте, то это богословие слабое, это богословие неправильное. И мы неправы, когда его так строим. Ни одно богословское утверждение христианства не основано только на одном месте Священного Писания. Такого не бывает. А поэтому, даже если предположить, что этих текстов действительно в первоначальном библейском тексте не было, они никак, или их отсутствие никак не меняет богословие, их отсутствие никак не меняет смысл Священного Писания. Более того, учение о Троице, допустим, подтверждается и обосновывается гораздо большим количеством текстов, чем только пятой главой первого послания Иоанна. Иногда говорят, ну смотрите, вот почему вы говорите о Троице. А вот вы находите пятую главу первого послания Иоанна, 7 стих, а этого в рукописях нет, и поэтому вы все неправы, и поэтому учение о Троице неправильно. Нет. Ни одно учение, в том числе учение о Троице, не обосновывается только одним местом из Священного Писания. Вот я дальше уже не пошел, тут можно дальше вести беседу. У нас есть другие программы, в частности, программа «Христианство. Трудные вопросы», где эти разговоры куда более актуальны. Но, Нарине, да, с одной стороны, вы правы, когда говорили, вот ставите это, вы почитайте 10 вот этих, или читали ли вы хоть одно из этих 10. Вот. А с другой стороны, надо понимать, что каждый наш вопрос, особенно такой, может привести к определенному ответу. И надо понимать, каким этот ответ может быть и что дальше делать, как с этим работать. Анна Строкина пишет, мы привыкли, что нами манипулируют. обманывают те, кто стоит у власти. Наш повседневный опыт, информация каждодневная убеждает нас в этом. И отсюда такое недоверие к вере. Да, Анна, если все обманывают, или если у меня столько опыта, когда меня обманывали, то и верующие тоже обманывают. И часто люди приходят к нам, христианам, именно с таким отношением. И мы их не переубедим. Господь их переубедит. Молиться надо, чтобы Бог действовал. И еще вот просто на своем уровне быть честными. Понимаете, когда к вам пришли люди, да, они пришли лично к вам, они разговаривают лично с вами. Простите. Так вот, будьте честны с этими людьми. Будьте рядом с ними, будьте вместе с ними живыми. Не показывайте им какую-то картинку, какой-то идеализированный образ. Вы поможете таким образом, поможете людям доверять. Вот. А дальше Нарине продолжает. Это вот как раз тот случай, когда опасно задавать следующий вопрос. Смотрите, Нарине пишет: «И Дарвин придумал, что человек от обезьяны, а потом перед смертью поклялся. Я только подумал, и сразу распространилось». Вот тут две вещи. Во-первых, эволюционист вам скажет, тут нужно быть точнее, эволюционист вам скажет, что, конечно, человек не произошел от обезьяны, человек произошел от обезьяноподобных. То есть это вот ответ на вопрос, почему современные обезьяны не становятся человеком. Ну, потому что там другие обезьяны были, я так немножко упрощаю. Вот. Но смысл в этом. И вторая история – это история оспариваемая. И как только вы ее приведете в качестве аргумента, ее обязательно оспорят. История о том, что Дарвин в конце жизни отказался от теории эволюции и сказал: «Я только подумал». Ну как ты только подумал? Ты книжку написал. Не пройдет это. «Я только подумал», распространилось. В таком виде точно не пройдет. И даже часто повторяемая история о том, что Дарвин отказался от своего учения, ну, она не подтверждается. Она красивая, она может быть приятна для нас, христиан, но она не подтверждается. Не подтверждается по многим причинам. Поэтому, ну, вот просто осторожнее. Но зато дальше очень-очень классно Нарине рассказывает историю. Я никогда не забуду на уроке, как учитель произнес слова: «Человек произошел от обезьяны». А у нас одноклассник Арман сразу же крикнул: «А я не верю». А я подумала: какой же он смелый, что перечит учителю. А он не просто смелый, он еще и умница. Он в данном случае перечил учителю вовремя. Знаете, многие одноклассники, я думаю, ваши и мои, да и мы с вами тоже, ну что тут уж, да? Вот, многие из нас перечили учителю, когда не надо было перечить. А когда надо, когда стоило поперечить, ну вот, тогда молчали, тогда не задавали вопросов. И вот в данном случае ваш одноклассник действительно проявил такую выдержку и смелость. Сказал: «Я не верю». Я думаю, что в его возрасте я бы этого не сделал. Вот просто так, сейчас ставя себя на то место. Учился как раз во времена еще атеизма. И я помню, как пришел в школьную... А мне интересно было. Я помню, как пришел в школьную библиотеку и попросил у библиотекаря: «Дайте мне, пожалуйста, Библию почитать». Вот. А это были 80-е годы. И еще даже тогда еще даже не перестройка. Ну и библиотекарь на меня посмотрела так, с таким удивлением. Вот. А потом, наверное, рассказала другим коллегам, потому что со мной после этого разговаривал наш преподаватель истории, председатель парторганизации школы, парткома. Была такая организация, партком. Вот. Ну, он говорил: «Ну что ж ты это самое, зачем ты так Библию-то спрашиваешь, Библию просишь прочитать?» И я ему тогда сказал, я понял, что на уроке я это не скажу, я мог сказать в личной беседе. А он говорит: «Ну, Библия, что ты, зачем она тебе нужна? Это миф. Библия – это просто сборник мифов». Я говорю: «Хорошо. Ну вот смотрите, я могу прийти в школьную библиотеку и взять сборник мифов Древней Греции. Без проблем. я могу взять в школьной библиотеке даже сборник скандинавских мифов, там, пересказанных, переложенных, но могу без проблем. А вот Библию я взять не могу. И изложение библейских мифов тоже взять не могу. Я говорю, если Библия – сборник мифов, то почему нас так защищают от этих мифов? Почему другие мифы прочитать дают, а вот этот не дают? На что тогда этот человек мне ответил, ну, говорит, эти мифы используют наши идеологические враги. Вот такая вот беседа. Но сделать то, что сделал ваш одноклассник на уроке, думаю, я бы не мог. А Елена Филиппова пишет, это по поводу промывки мозгов. Слово Божие – это вода живая. Только она может промыть мозги у любого человека. У любого человека мозги промыты или человеческим словом философии, или словом Божьим. Вот такая перефразировка того, что мы сами говорили, о чем мы говорили в эфире. Марии продолжает. Это правда. Порой поражаешься, как человек, упрямо отрицающий существование Бога, готов поверить в любое суеверие, типа черные кошки, или кидать соль через левое плечо, надеясь, что Вселенная не заметила его промаха. Я тут слушал эфир в другом месте, на другом канале. Но там ведущий рассказывал о народной религиозности. Он рассказывал про бабушку. Значит, приехал он в некую деревню. И бабушка... Ну, часто говорят о том, что вот русский народ религиозен. И даже русский народ христианский. Так вот, бабушка, с одной стороны, у нее икона, в одном углу икона, а в другом стоит мисочка. И мой этот товарищ, ведущий этой программы, решил, что мисочка для кошки. Вот, бабушка спросила, он говорит, бабушка, а где же кошка-то? Так это же не для кошки, это же не для нее, это же для домового. Он такой, что? Ну, говорит, так вот и живем. А между, значит, с одной стороны Христос, с другой домовый. Вот понимаете... Вот это вот. И это, к сожалению, ведь не только в деревне. Это и в городе тоже. С одной стороны наука, с другой суеверие. А порой, да, с одной стороны Христос, с другой суеверие. Типа и Богу что-то, и кому-то еще. Вот в этом проблема. Так, не успели мы сегодня поговорить про глобализацию. Давайте в следующий раз с этого и начнем. Ну, а сейчас обратимся к Господу в молитве. И будем читать. Не все комментарии тоже прочитают. Тоже кое-что интересное есть. Ну, попробуем в следующий раз. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, Боже, прибудь с нами. Направляй нас, веди нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 931-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами читали книгу пророка Даниила, 7 глава, и мы остановились на 13 стихе. Я бы хотел его перечитать еще раз. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. Перед нами видение Господа Иисуса Христа». Он находится в небесах, он имеет власть забрать царство у язычников и установить свое царство на этой земле. Так сказал о нем и ангел. Евангелие от Луки, 1 глава, 32 стих. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Для того, чтобы дать Христу престол Давида, этот престол нужно будет у кого-то забрать. Кроме того, именно Господь Иисус есть тот камень, который разрушит царство земных царей и установит свое царство. И важно отметить, что камень этот будет нерукотворным. Мы читаем во втором псалме, «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя». Кстати, надо отметить, что «родил» указывает, конечно, не на Рождество Иисуса Христа, а на Его воскресение, то есть возродил из мертвых. Апостол Павел объясняет это. Деяния апостолов, 13 глава, 32 и следующие стихи. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, о сём сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, вечно». Итак, слово «родил» относится здесь, конечно, не к рождению, а к воскресению Иисуса Христа. Давайте снова обратимся ко второму псалму. Я прочитаю еще и 8 и 9 стихи. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Понимаете, когда Христос придет на эту землю, тысячелетнее царство не будет ждать его с распростертыми объятиями. Земные цари совсем не будут готовы уступить ему свои престолы. Христу придется сразиться со своими врагами, истребить их и только тогда установить свое царство. И те, кто были послушны, будут в этом царстве. Ну а все другие будут выступать против Христа и таким образом окажутся врагами Сына Божия. Но вернемся к книге пророка Даниила, 7 глава, 14 стих. «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Все это готовит путь к приходу Христа, а также к тому, что истукан из четырех металлов, который видел в свое время Навуходоносор, разобьется, когда этот нерукотворный камень по нему ударит. И вечное царство будет установлено здесь, на земле. Об этом сказано, между прочим, в Откровении Иоанна Богослова, 19 и 20 главы. Но кто-то возразит: какое вечное царство? Оно ведь только на 1000 лет. Да, конечно. Но после этого тысячелетия будет короткий период мятежа сатаны и его приспешников. Однако царство будет продолжаться в вечности. То есть это, если хотите, такой мягкий переход из тысячелетнего царства в вечность. Я прочитаю Откровение Иоанна Богослова, 20 главу, начиная с 6 стиха. «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». И вот это последнее восстание, этот последний мятеж, после которого начинается вечное царство. Иногда, кстати, спрашивают, а почему это Христос во время своего тысячелетнего правления разрешит сатане таким образом восстать против него? Почему Бог разрешит сатане свободу действий? Я задам тогда встречный вопрос. А почему Бог изначально разрешил сатане свободу действий? Я думаю, что полный ответ на этот вопрос мы узнаем лишь в вечности. Так что все, что необходимо, так это подождать. Шаги к установлению Божьего Царства четко описаны в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава. Во-первых, Христос будет править 1000 лет на земле, и при этом на земле устанавливается царство по небесным законам, царство, в котором на 100% выполнимыми будут требования Нагорной проповеди. В конце этого тысячелетнего периода сатана выходит на свободу. И тут оказывается, что невозрожденные сердца людей все еще устремлены ко греху. И сатана соберет грешных людей на войну против Христа. И вот в конце концов, сатана и все, кто предал Господа, будут брошены в огненное озеро. Дальше. Те, кто умерли без Бога и без покаяния, будут воскрешены для суда Великого Белого Престола. После этого открывается вечный аспект царства. И это царство располагается на земле. Это четко и ясно говорится в Божьем Слове. К этому мы с вами также еще перейдем, когда будем читать Откровение Иоанна Богослова. А пока, кстати, можете прочитать, например, книгу пророка Михея, 4 глава, 2 стих. И обратите внимание на то, что называются там совершенно конкретные места. Сион и Иерусалим. Это вам не 39-е царство, 30-е государство. Это вам не что-то далекое и недостижимое. Это совершенно конкретные места, места на этой земле. Но давайте вернемся к книге пророка Даниила. В стихах с 15 по 18 объяснение о четырех зверях. Давайте прочитаем 15 и 16 стихи. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня». Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Даниила смущают, беспокоят эти видения, ровно так же, как когда-то они беспокоили царя Навуходоносора. Однако причина для этого все-таки иная. Даниила беспокоят эти видения, потому что не совсем ясно, как это сочетается с ветхозаветным откровением. И вот Даниил просит о помощи у одного из ангелов, или, скажем так, у одного из небесных существ, созданных Богом. Читаем 17 стих. «Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». Четыре царя, которые восстанут от земли, это предводители вот этих четырех империй. Да, когда мы с вами читали про четыре животных или про четыре металла в истукане, это не просто царство, это их правители также. Например, Навуходоносор и Вавилон – представлена золотой главой и львом с крыльями. Александр Македонский, повелитель греко-македонской империи, представлен и как медь, и как барс. И опять-таки относится это не только к самой империи, но и к ее повелителю. Все это дикие звери, и они проявляют свой характер и силу. И вот под этими зверями подразумевается как царь, так и все его царство. Перечитаем 18 стих. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». И тут вопрос, кто такие святые Всевышнего? О ком идет речь? Между прочим, в этой главе есть еще 5 стихов, которые говорят о святых. Давайте прочитаем с 21 по 23 стихи. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями. И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». 25 и 27 стих прочитаем также. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». И они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени. И 27 стих. «Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Очень важно понять, кто эти святые, о которых так часто идет речь. О них говорится также в 8 главе книги пророка Даниила. Некоторые толкователи предполагают, что речь здесь идет о церкви, о новозаветных христианах. Некоторые считают, что речь даже не о всех церквях в Новом Завете, а только об их группе, об их конфессии, их религиозной принадлежности. Друзья мои, понимаете, что у Бога очень большая семья. И в Ветхом Завете были ветхозаветные святые. Израильтяне названы святыми. И язычники, прозелиты, пришедшие к Богу Яхве, также стали Божьими святыми. И это не та группа людей, о которых говорится как о святых в Новом Завете. Кстати, не думайте, что спасаются только представители вашей конфессии. Не думайте также, что спасение бывало только в церкви. Бог спасал людей и до Дня Пятидесятницы. Бог будет спасать и после восхищения церкви. По сути, спасать людей – именно это главное дело Божие. Если кому-то не хватает милосердия, не хватает желания идти к людям, так это уж точно не Богу. Если кому-то не хватает этих качеств, то, скорее всего, церкви. Ну и чтобы уж совсем разобраться с вопросом, о каких святых здесь идет речь, давайте прочитаем Исход, 19 глава, 6 стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Да, слово «святые» здесь относится именно к представителям святого избранного народа, в том числе к тем, кто присоединился к этому народу, к тем, кто стал прозелитом. В Новом Завете есть слово «хагиос» или во множественном числе «хагиои» – «святые». В Новом Завете так называются прежде всего люди, которые освящены святостью Иисуса Христа. Об этом мы читали, например, в послании к Римлянам, 1 глава, 7 стих. И это же слово в Новом Завете может указывать на святых времен Великой Скорби. Об этом Откровение, 13 глава, 7 стих, давайте прочитаем. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана ему была власть над всяким коленом и народом, языком и племенем». И вот за счет сопоставления всего, о чем мы сказали, можно утверждать, что слово «святые» указывает здесь, конечно, на Израиль. Но не на весь Израиль, а только на вечный остаток. И также на тех, кто пришел к Господу из язычников, из других народов. Это именно о них, а никак не о людях, среди которых мы обычно общаемся. Это не про то, что новозаветная церковь как-то окажется в ветхозаветных временах. Это про тот народ, с которым у Бога уже были свои отношения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот дальше перед нами объяснение, которое дает ангел. Это объяснение четвертого царства. На том, чтобы было дано объяснение, настаивает Даниил. На важности этого настаивает сам Бог. И нам нужно это для себя уяснить. Потому что мы, как уже говорили, как раз и оказываемся участниками событий, описанных здесь. Потому что живем мы именно в это время. Читаем книгу пророка Даниила, 7 глава, 19 и 20 стихи. Это как раз объяснение о четвертом звере. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, пред которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих». Все здесь говорит о силе, о власти, о диком и неуемном характере. Мы видим, что это действительно дикий и страшный зверь. Народы земли ненавидели Римскую империю. Завоеванные Римом народы считали своего завоевателя жестокой властью. Более того, ведь именно Рим отверг Христа, Сына Божия. И сделал он это через свою марионетку, через Понтия Пилата, задавшего, кстати, совершенно неуместный и циничный вопрос. «Что есть истина?» – цинично спрашивает Пилат, когда находится лицом к лицу с Сыном Божиим, с тем, кто и сам есть путь истинной жизни. Понимаете, мы часто говорим о роли еврейского народа, но давайте не забывать о том, что на государственном уровне именно Рим распял Иисуса Христа, и именно Рим гнал церковь. И последней империей станет именно Рим. Да, Римская империя до сего дня сохранилась в своих осколках, застрявших в сердцах людей, особенно в Европе, да и в Северной Африке тоже. И вот придут времена, когда три из этих 10 рогов падут перед маленьким рогом, который окажется существенно мощнее и в силе личности, и в своих способностях, и в своей пропаганде, и в привлекательности. Понимаете, публика скорее придет на мероприятие, устроенное Антихристом. Антихрист умеет быть привлекательным. Именно действие Антихриста нужно сегодня для того, чтобы окончательно, полностью объединить Европу. И скажу вам, это действие будет, оно не за горами. Именно под руководством Антихриста государства мира объединяются. Об этом в Откровении 13 глава 7 стих. И особенно рьяно Антихрист будет воевать против Божьих святых. Просто потому, что все остальные будут готовы ему покориться. Слово «святые» уже относится не к христианам в церкви, потому что церковь уже будет в то время со Христом. Слово «святые» указывает на израильтян и на тех язычников или бывших язычников, которые присоединились к Божьему народу. Некоторые начинают здесь спрашивать, а зачем столько войны? Почему нельзя без войны обойтись? Пацифизм сегодня – это невероятно популярная история. Гилберт Честертон как-то писал, «Один из парадоксов нашего времени состоит в том, что мы живем в эпоху пацифизма, но никак не мира». Понимаете, люди много говорят о мире. Однако в Библии сказано, что когда будут говорить «мир, мир», тогда, именно тогда, настигнет их погибель. Мы можем очень красиво говорить о мире, но человеческие сердца остаются воинственными. За время истории цивилизации было более 15 тысяч войн и было подписано более 8 тысяч мирных договоров. Задумайтесь теперь о том, сколько из этих договоров реально были исполнены. И если говорить о 20-м и начале 21 века, то всеобщего мира на всей Земле на самом деле в это время не было. И не было именно потому, о чем я вам уже говорю. Человек – существо воинственное. Итак, вернемся еще раз к канве событий. Антихрист восстановит Римскую империю из осколков. Он обретет мировую власть. Станет единоличным правителем всего мира. И он будет хулить Бога, неба и земли. Об этом в Откровении Иоанна Богослова, 13 глава, 6 стих. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Вот такая картина. И во многом это картина современного мира, современной Европы. Понимаете, люди сегодня снова и снова мечтают о сильном лидере. И такого лидера они обязательно получат. Антихрист придет в обличии великого гуманиста. Он будет говорить о мире и процветании всего человечества. Но делать он это будет не для того, чтобы привести нас к Богу, а просто так. Это будет мир ради мира. Если уж кого и будет превозносить Антихрист, так это самого себя. Более того, найдется немало людей, которые тоже будут готовы его превозносить. И тогда будут все чаще и чаще говорить о том, что мы сегодня уже слышим. Люди будут стремиться, например, к широте мышления. Ну а тех, кто и в это последнее время хочет служить Богу, будут упрекать в узколобости, ограниченности и фанатизме, а то и попросту в глупости. Антихрист будет обманывать людей, например, мыслью о том, что нужно усовершенствовать среду, усовершенствовать общество. И тогда усовершенствуется и человек. Собственно, такое было в нашей истории, и такое остается в нашей истории, когда говорят о том, что человек в принципе хорош, надо просто немножко доработать общество, доработать экономику, доработать политику, и тогда будет здорово. Сегодня далеко не все люди разделяют такую точку зрения. Но придет время, когда именно эта точка зрения будет единственной официально приемлемой. Мир идет к единому государству. Я не знаю, когда это свершится. И это, конечно, не значит, что Антихрист придет прямо сейчас, сегодня. Более того, он не придет, пока Господь не возьмет с этой земли свою церковь. Мы читали об этом, например, в первом и втором посланиях Фессалоникийцам. Даниила действительно волнует, беспокоит эти видения, потому он и ищет информацию. 19 стих еще раз. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами». Вот настолько не по себе Даниилу, что он просит объяснений. И 22 стих. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Понимаете, в начале своего правления Антихрист убедит людей в его собственной непобедимости. И действительно, только ветхий днями сможет положить конец царству Антихриста, покончить с ним раз и навсегда. Речь, конечно, здесь не идет о новозаветных святых. Это Ветхий Завет, и не нужно об этом забывать. Читаем 23 стих. «Об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». Вот эти характеристики мы уже читали. Это царство грядет на земле. Это царство отличается от всех остальных. Оно дико по своей природе. Оно придет на обещаниях мира и спокойствия. Помните, как Христос предупреждал, когда будут говорить «мир, мир», придет на них пагуба. Да, только Христос может остановить это царство, и только Христос может решить вот эту проблему последних дней человечества. В заключении нашей беседы хочу сказать еще несколько слов о современности того, о чем мы читали. Да, пророчество Даниила можно воспринимать по-разному. Однако есть вещи, которые не могут ускользнуть от нас, если мы внимательно читаем пророчество и если мы просто смотрим вокруг. Дело в том, что атеизм и, я даже скажу, безбожие сегодня становятся все более разнузданными, все более откровенными, все более наглыми. Дело в том также, что зачастую все это облекается в очень красивые слова. Звучит разговор, например, о гуманизме, о ценности человека, о разнообразии людей, которые живут на этой земле, о том, что можно жить по-разному, о том, что все, в принципе, правы. Знаете, кто во всем этом оказывается зачастую неправ для окружающего мира? Христиане. Те, кто служат Господу неба и земли. Те, кто любят Господа, который возлюбил нас. Сегодня вы можете читать лекцию о чем угодно, даже в крупнейших университетах мира. Один мой знакомый недавно сказал о том, что лекция по астрологии в его университете вполне приемлема. Однако неприемлемо, если в этом университете будет выступать христианин и начнет свидетельствовать о том, как Бог возлюбил его и как Бог изменил его жизнь. Понимаете, современный мир оказывается толерантным к чему угодно, кроме проповеди Евангелия. Современный мир оказывается толерантным к греху и шарахается в сторону от Божьей праведности. За всей этой толерантностью, за всем этим многообразием за скобки выносится Бог неба и земли. Но знаете что? Он не позволит вынести себя за скобки. В следующий раз продолжим, мы завершим чтение 7 главы и будем читать также 8 главу книги пророка Даниила. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого
из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.